Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать все главные события дня и вот заголовки. Новым уполномоченным по правам человека при президенте назначена депутат Госдумы Татьяна Москалькова. Банк России резко поднял курс доллара и евро. США направили в Европу первый танкер с сжиженным газом. Россия вдвое увеличила плату за проезд для иностранных автоперевозчиков. В России выявлен второй случай заболевания лихорадки. Зика. Власти Татарстана вновь предлагают усложнить процедуру развода в России. И в Госдуме предложили открывать филиалы колоний при крупных стройках.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Новым уполномоченным по правам человека при президенте назначена Татьяна Москалькова. Решение о назначении приняла Госдума. Москалькова состоит во фракции «Справедливой России». Кроме того, она генерал-майор МВД. Наряду с Москальковой на пост омбудсмена думские фракции ранее выдвигали депутатов Олега Смолина от КПРФ, Ивана Сухарева, Антона Морозова, члена Совета Федерации Сергея Калашникова, все трое от ЛДПР. Ну и члена этой же фракции Маргарита Свергунова претендовала на пост омбудсмена в качестве самого движенца. Единороссы своего кандидата выдвигать отказались, решив поддержать именно Москалькову. И вот что Татьяна Москалькова сказала нам буквально через несколько минут после своего назначения. То уполномоченный, уже новый уполномоченный по правам человека при президенте.
Нужно встретиться со своими предшественниками, чтобы понять, как развивалась сфера уполномоченного по правам человека. Конечно, в первых рядах нужно разобраться с тем потоком обращений, который пришел за время вакантные должности. Нужно глубоко вникнуть в системные вопросы, связанные с невыплатами заработных плат. На коллегии Генеральной прокуратуры президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратил на это особое внимание, что сегодня на повестку дня выходят социально-экономические вопросы. Но не сняты и вопросы в области уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной. Люди годами добиваются возбуждения уголовных дел. И это не только правоприменительная проблема. Это уже законодательная проблема. Следователь принимает решение об отказе возбуждения уголовного дела, прокурор отменяет, и это повторяется много раз. Таких обращений ко мне, как к депутату, было приблизительно 25% от всего потока обращений. Огромный пласт проблем связан с ЖКХ и миграцией, с медициной и образованием. Поэтому социально-экономическую сферу обязательно нужно глубоко изучить для того, чтобы понять, каковы возможности защиты прав и интересов граждан в этой сфере. Конечно, о себе говорить всегда сложно, но я сошлюсь на одну из газет, которая написала: «Хорошо, что женщина, хорошо, что генерал. Женщине не откажешь, генерала не пошлешь». Я хорошо знаю систему правоохранительных органов, и вот уровень коммуникации имеет очень большое значение для уполномоченного по правам человека. А то, что несовместимость этих двух явлений очень спорна, потому что во многих и государствах, не только СНГ, но и западных, есть омбудсмены, вышедшие из правоохранительной системы. Хорошо, когда омбудсмен знает право. Я доктор юридических наук. Хорошо, когда он понимает философию отношений. В данном случае уполномоченный по правам человека – это связной между властью и человеком, между гражданином и должностным лицом. И вот этим механизмом, инструментарием нужно умело пользоваться. И, конечно, опыт работы в правовых подразделениях органов внутренних дел, а я 20 лет проработала именно в правовых подразделениях, которые выступали в качестве эксперта, контролера законности принятия приказов в органах внутренних дел, законности увольнения или наложения дисциплинарных взысканий, защиты прав людей, которые обращались к нам в органы внутренних дел. Именно наши подразделения, правовые подразделения, юридические подразделения занимались рассмотрением нарушений прав людей со стороны сотрудников органов внутренних дел и принимали соответствующие меры, и порой очень жесткие.
Это Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте Российской Федерации. В Кремле поддержали назначение Москалькова. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Мы знаем, что на этот раз президент не использовал свое право выдвинуть такую кандидатуру. В данном случае, безусловно, в Кремле приветствуют это решение и приветствуют кандидатуру. Мы рассчитываем, что все наработки, все добрые традиции омбудсменства вот в этой области будут продолжены.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Татьяна Москалькова, генерал-майор МВД, как мы уже сказали, она входит в Совет по совершенствованию правосудия при президенте. В 2012 году предлагала после так называемого панк-молебна «Пусть сирает» ввести в Уголовный кодекс статью о покушении на нравственность. В апреле 2015 года Москалькова предлагала переименовать МВД в ВЧК. О назначении Москальковой высказался Николай Сванидзе. Он член Совета по правам человека при президенте России. С ним побеседовал Илья Пинскер.
Будут первые шаги. Назначение уже ожидаемое госпожи Москальковой. Я думаю, что ей будет непросто, потому что она не имела никогда отношения к правозащитному сообществу, а ей придется общаться именно с ним. У нее совершенно другая биография. У нее биография генерала Министерства внутренних дел. Вот. И охранять и защищать — это не одно и то же. Это немножко другие навыки, другая психология. Поэтому я думаю, что у нее будут определенные трудности. Я желаю ей, тем не менее, чтобы она их преодолела.
Удастся ли ей найти общий язык с вашими коллегами и с вами по...
Я думаю, что если будут старания и с ее стороны, и со стороны моих коллег, то шансы есть. Но трудности на этом пути будут, несомненно.
Это Николай Сванидзе, член Совета по правам человека при президенте. Сейчас с нами на связи представитель экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, вам понятно, почему именно Москалькова стала уполномоченным по правам человека?
Я думаю, что здесь присутствует логика, безусловно, и эта логика достаточно последовательная.
Какая? Поясните.
Во-первых, логика компетенции. Я думаю, что с учетом того, что о Москальковой уже много чего сказано, расшифровывать это не нужно. Это длительная работа в профильной области. Человек, который очень, очень хорошо знает тематику, проблематику, причем знает не только в академическом плане, что тоже есть, а знает практически. Это первое. Вторая логика – это логика политическая, которая, как мне кажется, очень важна. В один из органов государственной власти в широком смысле будет возглавляться представителем оппозиционной партии. Это назначение, это избрание продолжает тренд, на который у нас мало обращают внимания. Тренд, согласно которому представители думской, и не только думской, но прежде всего все-таки думской оппозиции, становятся составной частью механизма государственной власти. Мы знаем о губернаторах от оппозиционных партий. Там опыт не всегда удачный, но он есть. Теперь этот опыт продолжается. И кроме того, я бы обратил внимание также на позицию «Единой России». Объективно, если исходить из весовых категорий, партия большинства имеет право претендовать на все, в том числе и на пост представителя по правам человека. «Единая Россия» не стала этого делать, продемонстрировав самоограничение и ответственность. В данном случае понимание того, что российская политическая система многопартийная, и ответственная политическая партия не может и не должна претендовать на то, чтобы занимать все политическое пространство.
Алексей Юрьевич, тогда как коррелируется то, что Москалькова генерал-майор, и она стала уполномоченной по правам человека? Уполномоченной.
Я думаю, что сочетание это не вполне для нас привычное, вот, но это сочетание может быть плодотворным, хотя бы потому, что опыт работы в правоохранительных органах дает дополнительные возможности для нового представителя по правам человека для того, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности. Здесь, как мне кажется, может произойти соединение компетенций, пока для нас непривычное, но очень полезное для работы.
Угу. А с вашей точки зрения, ее задачи сейчас на посту каковы?
Мне кажется, что о своих задачах госпожа Москалькова достаточно развернуто сказала во время принесения присяги. Приоритетом, безусловным приоритетом является защита социально-экономических прав российских граждан в ключевых областях. И что очень важно, это то, что заявленные ею приоритеты полностью совпадают с приоритетами большинства российских граждан.
Вы говорите, что она знает ситуацию изнутри, я имею в виду то, что она должность у нее генерал-майор и так далее. С вашей точки зрения, будет ли акцент на то, что сейчас творится в МВД и что там с правами человека именно во всей этой системе, я имею в виду?
Я не совсем понял, что значит творится в МВД, что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что периодически же приходят новости, там человека во время допроса что-то ему сломали, или там человек жалуется на какие-то негуманные условия, ну вот именно в этой системе, то есть жалуется на полицейских. С вашей точки зрения, будет большое внимание со стороны Москалькова уделяться именно этим проблемам?
Если я внимательно слушал то, что госпожой Москальковой говорилось в Государственной Думе, то этот участок работы был назван в числе приоритетных.
Все, принято. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Алексей Зудин был с нами на связи, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Ну и еще по теме назначения Москалькова высказался Рамзан Кадыров. Он заявил о намерении наладить сотрудничество с омбудсманом Москальковой.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Банк России решил резко поднять курсы доллара и евро на 23 апреля. Стоит 66 рублей 22 копейки. Это доллар. Получается увеличение на рубль 20, почти что рубль 19. Евро стоит 74,70. Это получается плюс 1 рубль 24 копейки. Это данные регулятора. На московской бирже американская валюта торгуется около отметки в 66,31. Евро 74,81 примерно. А нефть Brent на лондонской бирже при этом стоит 44,37 за баррель. Биржевой аналитик с нами на связи, управляющий директор компании «Финоменеджмент» Николай Слабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Вячеславович, до этого мы несколько дней подряд наблюдали активное укрепление российского рубля. Сегодня резкое падение. С чем это связано, как вы думаете?
Ну, мы не несколько дней подряд его наблюдали. Мы несколько недель подряд, порядка 7 недель подряд наблюдали укрепление валюты. А как раз несколько дней подряд мы наблюдали ослабление рубля. Так что вы просто констатируете факт, который состоялся 3 дня тому назад.
Ну, то есть ничего необычного не происходит?
Абсолютно.
Угу. А с вашей точки зрения, ранее рубль был переоценен, а сейчас какая-то стабилизация возникает или нет?
Рубль недооценен и очень сильно недооценен. Все этот самый тот курс, он немножко... немножко не соответствует покупательской способности рубля. У него рубль гораздо крепче, чем нежели, как говорится, сейчас есть в обменнике этот курс. Поэтому говорить о чем-то я бы, наверное, не стал. Я имею в виду об ослаблении рубля, я бы не стал говорить. Любое ослабление рубля, конечно, возможно, но надо понимать, что кому это надо, но это будет неестественно, это будет искусственным путем.
Но чтобы понять вот логику Центробанка, который резко поднимает курс доллара сегодня и курс евро, с чем это связано? Это вот реакция на нефтяные котировки или что это?
А Центральный банк ничего не поднимает. Центральный банк есть время фиксации официального курса, оно пришлось просто на момент всплеска ценовой активности. Потом, после того, как зафиксировался ценовой курс, доллар упал. Тут Центральный банк вообще не вмешивается в биржевую торговлю. Он хоть и декларирует, что ему нужно повысить золотовалютные резервы до 500 миллиардов, но при этом при всем он не скупает валюту с открытого рынка. То есть таким образом он никак не, так сказать, не работает на стороне доллара. Он как бы не участвует в торгах. Он в основном покупает валюту у Министерства финансов, который продает ее из фондов. Но как бы, Центральный банк не выходит с покупками на рынок. И мы видим реальную чистую рыночное формирование курса. Мы видим, что доллар падал 7-8 недель подряд, и мы говорим о том, что рубль недооценен. Это как бы наше нормальное рыночное образование сейчас идет.
Угу. Тогда, Николай Вячеславович, еще прокомментируйте, пожалуйста, я прошу прощения, такое сообщение сегодня было, что новая эмиссия денег в России, возможно, произойдет еще до конца апреля. Центробанк об этом предупреждает в своем докладе «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Чего ждать?
Ну, эта самая миссия идет, она есть, рубли станет больше в экономике, подъем экономики.
Подъем экономики.
Да.
Хорошо, принято, спасибо. Николай Слабута был с нами на связи, биржевой аналитик, управляющий директор компании Finam Management, говорит о недооцененности все-таки российского курса, но именно российского рубля. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил ранее, что слабый рубль, в марте он заявил, слабый рубль помогает стабилизации российской экономики, оказывает поддержку экспортерам. Аналогичного мнения придерживается председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она считает, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу. Ну а 12 апреля министр финансов России Антон Силуанов пообещал сохранить низкий курс рубля в случае повышения цен на нефть. По его словам, правительство подготовило новый вариант бюджетного правила, согласно которому все дополнительные доходы будут изыматься в резервный фонд, если нефть будет дорожать.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. США направили в Европу первый танкер с сжиженным газом. Первый танкер, как пишет Wall Street Journal, отправился из Луизианы в Португалию. Планируется, что в порт Синиш траулер, танкер Creole Spirit прибудет 26 апреля. Первым европейским покупателем американского сжиженного газа, поставляемой компанией американской, стала португальская компания Galp Energia. Ну и контракты были заключены на долгий срок с другими европейскими еще компаниями, включая британскую BG Group и испанскую Gas Natural. С нами на связи Михаил Крутихин, он партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Иванович, это должно тревожить Российскую Федерацию или нет?
Ну, я думаю, что это должно тревожить не только Российскую Федерацию, но и американских поставщиков сжиженного природного газа, поскольку как для нашего «Газпрома», как монопольного экспортера, так и для американских поставщиков сейчас сложилась крайне неблагоприятная ситуация, и все вынуждены продавать свой газ по ценам ниже себестоимости его производства и доставки.
Так.
Ну, во-первых, надо сказать, что американцы вынуждены продавать газ примерно по $125 за 1000 кубометров.
Ну, наверное, важнее просто занять и найти рынки, а потом уже цены можно поднимать, нет? Не
хорошо,
для этого это делается.
Хорошо, но если мы посмотрим на мартовские цены «Газпрома» на границе с Германией, мы увидим $129 за 1000 кубометров. А если учесть последние подсчеты по средней цене российского газа в Германии, по которой она еще остается для «Газпрома» рентабельной, то такая цена равняется $150. То есть «Газпром» уже, как и остальные поставщики газа, продает свой газ европейцам по ценам ниже себестоимости производства и транспортировки. Цены, то есть на рынке газа разворачивается настоящая ценовая война, и она будет усугубляться, поскольку в течение ближайших 2 лет в строй вступят новые мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа. Дополнительно примерно 140-150 миллионов тонн в год. Это к рынку нынешнему, который составляет примерно 330. Это фактически еще 50% добавляется к нынешнему рынку. То есть газ будет продаваться по демпинговым ценам. И всем поставщикам, как американским, так и российским, так и арабским, придется состязаться друг с другом вот на этом очень неудобном для них рынке.
Угу. Михаил Иванович, вот аналитики, аналитики некоторые зарубежные говорят, что вот это начало поставок сжиженного газа означает начало ценовой войны между американским СПГ и газом, поставляемым по трубопроводам.
Ну, это не так. Это общая война. Вы посмотрите, сейчас австралийские поставщики газа, которые собираются завоевать полностью для себя рынок в Тихоокеанском бассейне и вытеснить оттуда арабских поставщиков, они поставляют газ примерно вот сейчас в Японии, он стоит где-то около 129-130 долларов за 1000 кубометров. По сравнению с ценой где-то в 800 долларов, которая была не так давно, года два тому назад, это колоссальное падение, это уже демпинг. И газ, который не попал туда в Азию, когда-то где-то были очень большие цены, он устремляется в Атлантический бассейн, и в частности в Европу, где будет давить на цены и на трубопроводные поставки, и на поставки сжиженного природного газа. То есть страдать будут все поставщики, независимо от того, сжиженный этот газ из Америки, или из Нигерии, или из Норвегии, или по трубе он попадает из России. То есть все оказываются примерно в одинаковом положении.
Михаил Иванович, но с точки зрения даже логистики, американцам насколько выгодно сейчас отправляться именно на европейский рынок? Потому что наши слушатели говорят, высказывают мнение такое, что для США это скорее это не бизнес, а это политика по выдавливанию России с ее газом с рынков Европы.
Ну, давайте вот эту пропагандистскую шелуху все-таки отбросим. Мы будем исходить из того, что американцы тоже не дураки и деньги умеют считать. Вот из тех 5 судов по перевозке сжиженного природного газа, которые первые покинули американские заводы по его производству, 4 судна пошли в Южную Америку поближе. И только одно, вот единственное, направляется сейчас к берегам Португалии. И говорить о том, кстати, российский газ в Португалию не поставляется. И говорить о том, что вот американский первый газовоз, он начало ценовой войны, это чисто пропагандистская шумиха. Потому что если мы посмотрим, «Газпром» будет терять на этих поставках в нынешней ценовой обстановке нисколько не меньше, чем американцы будут терять.
Чем американцы будут терять?
Естественно, для них сейчас выгодно поставлять при нынешних ценах на производство газа сжиженного в Америке, для них выгодно поставлять где-то по 130, по 140 как минимум долларов за 1000 кубометров.
То, что вы говорите, Михаил Иванович, это чем-то напоминает ситуацию на нефтяном рынке?
Абсолютно точно, абсолютно точно. И здесь тоже многие вынуждены продавать свою нефть ниже себестоимости и терпеть огромные убытки, поскольку избыток на рынке образовался очень большой. А избыток газа на рынке из-за того, что вступают в строй новые мощности и в Австралии, и скоро в Иране будет, и в Мозамбике, и в тех же Соединенных Штатах, и в Канаде, и много еще где, избыток будет просто колоссальный, гораздо больше, чем это на рынке нефти.
В связи с этим у России есть риск потерять какие-то свои позиции или нет?
Я думаю, нет, поскольку у «Газпрома» есть очевидные преимущества. Первое преимущество – это огромный потенциал по добыче. То есть мгновенно «Газпром» может еще одну Европу напоить газом. У него лишнего газа примерно 225 миллиардов кубометров в год, на которые нет рынка просто.
Принято. Спасибо, да, Михаил Иванович. Спасибо большое. Михаил Крутихин был с нами на связи, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», аналитик нефтегазового сектора. Сейчас новости, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Поток», и мы продолжаем. Правительство России увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте Кабмина. Сумма годового сбора выросла с 60 тысяч до 120 тысяч рублей, суточного с 350 рублей до 850. Цитата. Это позволит увеличить поступление в Федеральный дорожный фонд, говорится в сообщении правительства. Кроме того, список стран, перевозчики которых должны оплачивать проезд по российским дорогам, пополнили Латвия и Литва. Это связано с тем, что, согласно российскому законодательству, в случае введения иностранными государствами сборов за проезд с российских перевозчиков, Москва принимает аналогичные меры. С нами на связи исполнительный директор транспортной ассоциации Московской агломерации Нарайр Блудян. Нарайр Аганасич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как это скажется на перевозках, вот эти вот ответные меры, как мы понимаем?
Я думаю, что с точки зрения некого отрицательного воздействия, конечно же, нет. И вот я хочу начать вот с последнего, то, что было сказано в эфире от Латвии и Литвы. И на этом примере я хочу сказать, что в некотором роде даже запоздалое решение. Значит, поскольку они ввели, значит, плату для российских перевозчиков еще в середине 2014 года, то мы два года просто почему-то ждали. Я думаю, что нам пора уже, знаете, реагировать более оперативно на то, что происходит на рынке, ну, в данном случае, автомобильных перевозок,
а что
и
там
в других
происходит?
Сферах.
Что там происходит? Что стоит вот за конкретным решением российских властей? Потому что повышение в два раза практически, это существенно?
Это не существенно, поскольку это соизмеримо с той платой, которую платят наши перевозчики, пересекая наши границы и проезжая по территории других стран, первое. И второе, значит, все это... То, что вот происходило вот последние, скажем так, ну, лет 7-8, приводило к тому, что наши перевозчики оказывались просто в совершенно ситуации, которая размывалась из рынка, российский перевозчик. Он был вынужден сокращаться и уходить. Поэтому это нечестная конкурентная борьба. Я думаю, что то, что предпринимается правительством Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации в последнее время, мы все помним все, что было связано с перевозками и взаимоотношениями с Польшей, к примеру. Нам надо отстаивать интересы своего государства, в данном случае интересы российского перевозчика. Потому что если бы тенденция продолжалась бы так же, как и вот я сказал за тот период, мы бы просто обанкротили бы 50-60% наших перевозчиков.
Нарайр Аганасич, а не станут меньше ездить или просто западные компании повысят цену на продукцию?
Они не повысят цены. Я еще раз утверждаю, что плата за проезд соизмерима в некоторой степени даже ниже, чем платим мы по их территории. И надо было эту тенденцию, эту политику нам раньше начинать. Ну, вот, ну, например, я не могу ответить на вопрос, почему мы два года не поднимали, значит, плату за проезд и для Латвии и Литвы, когда это они сделали еще в 2014 году. Есть какой-нибудь ответ на это? Конечно, нет. Я думаю, что с точки зрения вообще государственного регулирования, к сожалению, механизмы принятия решений настолько обюрокрачены, что наши решения принимаются очень долго обсуждаются, очень долго согласовываются. Надо менять тактику и стратегию, и надо принимать более оперативные, адекватные, симметричные, безусловно, взвешенные решения. Но надо их принимать.
Но, скажите, вот это повышение, оно, с вашей точки зрения, предельное, или через какое-то время стоит ожидать, например, еще повышение для перевозчиков? Иными словами, кто такие меры генерирует? Мы ждем, пока иностранцы повысят, и мы сами повышаем, или мы сразу сами будем повышать на опережение?
Рынок устроен таким образом, что решения принимаются по различным технологиям. Зачастую рыночные условия они сами подсказывают. И кто быстрее понимает это, кто быстрее ощущает изменения на рынке, ведь что касается перевозок, это же мы перевозим грузы. Это зависит от производителей товаров, потребления других видов товаров. Поэтому надо эту конъюнктуру чувствовать и понимать. Но если уж мы всегда привыкли как бы выступать в роли, ну, ответчиков, что ли, то это как раз я об этом и говорю. К сожалению, мы всегда реагируем на какие-то вещи, которые происходят до нас. Нам надо более агрессивно и более четко, ясно свои позиции, независимо от того, происходит где-то в каких-то странах какие-то действия или нет. Нам надо свою позицию. Еще раз говорю, позиция – это есть защита отечественного перевозчика. Отечественный перевозчик – это наш налогоплательщик. И, к сожалению, еще раз повторяю, что за многие годы мы просто нашего перевозчика загнали в угол.
Все принято.
И объемы перевозок мы просто передали там украинским перевозчикам, белорусским, польским и так далее.
Все принято. Да, спасибо. Нарайр Блудян был с нами на связи. Исполнительный директор Транспортной ассоциации Московской агломерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России выявлен второй случай заболевания лихорадкой Зика. Такой диагноз поставили туристу, который вернулся из Доминиканской Республики. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что уже осмотрено более 3 миллионов человек. 200 у 201 человека были признаки инфекционных болезней, из которых 39 были обследованы на лихорадку Зика. Диагноз на сегодняшний день подтвержден у 2 граждан России. Попова отмечает, что второй случай выявлен у туриста, который как раз из Доминиканы вернулся после отдыха. На эту тему высказался замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Виктор Малеев. С ним побеседовала Юлия Гришанова.
Увеличение можно ждать, но считать, что это опасно, эта болезнь не опасная. Описаны единичные летальные исходы в отдельных случаях. Она опасна для беременных, особенно первые 3 месяца беременности. Вот для них опасно. А так для всей России она не более опасна, чем для всего мира. Потому что у нас таких комаров, которые являются переносчиками, в России только регистрируются такие комары в южных, самых южных регионах, в единичных случаях. Поэтому там, где много комаров, там очень опасно. И то они не считают опасным, потому что 80% населения болеет бессимптомно. То есть так, небольшое недомогание и все. У них симптомов нет. Поэтому они даже не считают для большинства населения опасно.
Как вы считаете, может быть, стоит тогда посоветовать не ездить в Бразилию, например, летом на Олимпийские игры, не подвергать себя риску?
Или считают, что к этому времени там уже спад там по климату, комары в какое-то время определенное. Там в это время будет значительная часть прохладные, не будут хорошие условия для комаров. Поэтому страны не ограничивают поездку на Олимпиаду. Но может быть только за исключением беременных, например. Беременным, особенно, или женщин, которые там планируют вот ближайшее какое-то короткое время, если вместе там забеременеет там и так далее, то здесь, конечно, может быть, нет смысла. Но я не думаю, что масса беременных поедет на Олимпиаду. Во-первых, лучше не есть, во-вторых, там даже если такое случилось, нужно защищаться от комаров, есть, соответственно, репелленты, защита, сетки на окна и так далее.
Это Виктор Малеев, замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии. По официальным данным, в 18 штатах Бразилии зарегистрировано более 500 000 случаев заболевания лихорадкой Зика. Еще зафиксированы они в других странах Южной Америки, в ряде стран Тихоокеанского региона. И несколько завозных случаев выявлено в Европе и США.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Власти Татарстана направляют в Госдуму проект правок к семейному кодексу, поправок к семейному кодексу, согласно которым сроки развода могут быть увеличены, а суды будут обязаны назначать примирительные процедуры, если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не готов к расставанию. Законопроект был разработан по поручению главы республики Рустама Миниханова. В пояснительной записке к проекту отмечается, что, цитата, «это даст шанс супругам на примирение и сохранение семьи». Татарстан настаивает на исключении возможности расторгнуть брак в суде заочно, без выяснения мнения другой стороны. Суды, согласно проекту, могут обязать принимать меры к примирению супругов, если в семье есть дети несовершеннолетние, а один из супругов, как я уже сказала, не согласен на развод. В этом случае суд будет обязан откладывать разбирательство на срок до 6 месяцев. Но изначально Татарстан хотел направить в Госдуму другой проект, который содержал запрет для мужа требовать развода, пока ребенку не исполнится 3 года. Сейчас это один год. Однако этот вариант вызвал неоднозначную реакцию российских парламентариев. Но увеличение сроков на развод в первую очередь должно помочь молодым парам, так считает соавтор законопроекта, начальник управления ЗАГСа правительства Татарстана Альбина Шавалеева.
Порядка 40% браков распадаются. Также почти 40% – это молодые семьи, которые просуществовали не более 5 лет. Но когда эти молодые семьи обращаются в ЗАГСы повторно по вопросу регистрации своего же расторгнутого брака, как раз-таки навевает на мысли, что у семьи был потенциал, но, тем не менее, столкнувшись определенными сложностями, они достаточно просто и легко приняли решение о расторжении брака. И вот этот срок в 1 месяц недостаточный для того, чтобы отключить все эмоции, принять взвешенное решение. Мы предлагаем увеличить срок с 1 месяца до 3 месяцев, если у семьи есть несовершеннолетние дети, до 6 месяцев.
Это Альбина Шавалеева, она начальник управления ЗАГСа правительства Татарстана. Запись была предоставлена ТАСС. Сейчас с нами на связи Ольга Алимова, она член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, здравую идею предлагает Татарстан?
Конечно, конечно.
Почему? Расскажите.
Я всегда за то, чтобы везде был взвешенный подход и разумный. К великому сожалению, число разводов увеличивается, но не потому, что заканчиваются чувства, а скорее больше от эмоций. Потому что когда молодые люди создают совместную пару, они и руководствуются прежде всего сначала страстью, какими-то такими эмоциональными всплесками, и порой не задумываются о том, что нужно потом нести ответственность вообще за отношения, за семейные отношения и затем за воспитание ребенка, который появляется в семье. И иногда мы же не обучаем молодых людей этому искусству семейных отношений, нравственных отношений, умению воспитывать детей, умение остановить себя, для того, чтобы сохранить отношения. И вот эта вспышка гнева порой не всегда взвешенная. И приводит к тому, что хлопнул дверью она или он, подаю на развод, и на этом, считает, что они собственные отношения какие-то разрешили. А ребенок тогда как же?
Поэтому Ольга Николаевна, вот этот месяц,
иногда наш ЗАГС, он не может иногда восстановить то отношение в семье и взвешенно пройти к решению, чтобы сохранить все-таки...
Ольга Николаевна, но с другой стороны, зачем делегировать ЗАГСу вот такое право вмешиваться в дела отдельно взятой семьи? И вы не считаете, что вот это последней каплей и хлопанье дверьми происходит после того, как люди попытались сохранить свои отношения, а не по первой прихоти? И в конце концов, если люди, фактически ненавидят друг друга, и у них фатальная ситуация, это разве не будет сказываться негативным образом на детях прежде всего? Потому что ЗАГС через полгода только может их развести.
Почему сразу обязательно фатальное отношение? Вы прекрасно понимаете, я говорю сейчас о тех ситуациях, которые часто происходят. Потому что люди не умеют строить отношения. Свадьба хорошо, фата хорошо, свадебное платье хорошо, кольца хорошо, машины, поели, получили подарки. А дальше все, и начинается вот эта попытка... Найти те взаимоотношения, те рычаги, когда хочется сохранить чувства. Вот. А вы говорите обязательно о фатальном. Ведь хорошо ЗАГС – это нейтральный человек, нейтральная структура, которая подсказывает. Если, например, не складываются отношения, он что, пойдет советоваться с тещей? Нет, а у него, может, не сложились отношения. Или, как мы говорим, со свекровью. Или еще что-то, понимаете, у подружки совет получить.
А
или
в ЗАГСе? В ЗАГСе
все равно нужно дать этот период чувства остынуть. Смогут ли они прожить в тот период друг без друга? А если у них уже совсем все плохо, они разошлись и живут по разным, домам, и все равно вернутся к тому, что через полгода сможешь ли ты жить без собственного ребенка.
То есть без собственного ребенка. Для этого есть,
конечно,
наверное.
Конечно,
и для этого есть.
Да, горячак, а я тебе не дам общаться. В эмоциях кричит она. Да, он говорит, да мне и не нужно. И через неделю или через месяц он понимает, а как же так, а как же там мой ребенок живет, а как же я по нему скучаю, а я хочу с ним пообщаться. Бывает, в общем-то, действительно остужается горячей головой.
Ольга Николаевна, как вы считаете, как
сохранить нравственность и чистоту?
А при чем тут нравственность и чистота?
Доброе отношение. А как же? А мы не учимся, не учим никого этому чувству.
А кто будет учить еще раз?
Учить это должно в том числе и государственная политика. В том числе.
А сотрудник ЗАГСа знает, как правильно? Ольга Николаевна, я прошу прощения. Ольга Николаевна, а сотрудник ЗАГСа знает, как правильно?
Нет, сотрудник ЗАГСа дает возможность, чуть-чуть подумать.
Все, я поняла вас. Подумать. Спасибо, принято. Да, подумать. Ольга Алимова говорит, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Сейчас с нами на связи семейный психолог, профессиональный медиатор, специалист по досудебным примирениям супругов Наталья Панфилова. Наталья Александровна, я вас приветствую.
Да, здравствуйте.
Наталья Александровна, вот пытаемся понять, если усложнить, продлить процедуру развода, действительно станет меньше этих разводов, люди будут с холодными головами, и, возможно, семьи будут сохраняться в хорошем варианте.
Ну, вы знаете, я вот приветствую всячески эту инициативу, потому что, понимаете, ну, к чему торопиться? То есть, так же, наверное, как и не надо сильно торопить людей, когда они женятся. Ну, может быть, затягивать не надо, но, в общем, торопиться-то тоже ни к чему. Вот. А когда люди разводятся, развод вообще вот по своему, там, допустим, опыту, да, работы с парами, то есть развод – это вообще процесс. Угу. И чем дольше пара была в браке, тем, соответственно, дольше этот процесс. Поэтому те люди, которые хотят вот прям немедленно поставить штампик о разводе, ну, скорее всего, они порят горячку, и все равно им где-то вот из моего опыта, наверное, в течение от 3 месяцев до полугода приходится договариваться по поводу многих вопросов. По поводу общения с ребенком, по поводу всяких имущественных вопросов. Поэтому, вы знаете, вот почему бы это все не привести в какое-то соответствие де-факто, да? То есть де-юре привести с тем, что вот де-факто происходит.
Не но очень тоже, понятно.
Конечно, не если очень... не да. торопиться, то, наверное, в процессе вот этих всяких примирительных процедур, в процессе того, как люди будут себя чувствовать, ну, как бы уже в таком, в такой сепарации, да, может быть, многие пары, они захотят обратно сойтись. Потому что ведь по статистике самое большое количество вот этих примирений бывает в первый год после развода. То есть люди развелись, а потом начинают наводить мосты обратно.
Наталья Александровна, с вашей точки зрения, как могут выглядеть вот эти вот примирительные процедуры? И еще возникает вопрос. Вот эти суды будут обязаны назначить примирительные процедуры, если один из супругов не готов к расставанию. Не получается ли так, что суд фактически встает на сторону того человека, который не хочет расставаться, но при этом ущемляются права того человека, который хочет уйти по каким-то причинам?
Ну, знаете как, в этом смысле, ну, какое ущемление? Ведь, допустим, де-факто человек может уйти и жить отдельно. Угу. Ну, что вот такого, что вот...
Так он его, ушел и все равно, говоря, а формально просто...
Ну... держит. То есть можно, если человек волнуется по поводу своего имущества и всего остального, вот оно, собственно говоря, примирительная процедура.
А, это
можно договориться с партнером и как-то, в общем, этот вопрос отрегулировать.
Угу.
Вот. То есть его же вот все эти процедуры не направлены на то, чтобы изо всех сил удержать совместное ведение хозяйства. Ради бога. Не надо этого делать. Не хотите, не делайте. А вот окончательно уже вот этот разрыв, да, наверное, с этим точно не надо торопиться. И весь европейский опыт идет по этому пути, вот, чтобы люди, чтобы дать людям возможность еще раз порепетировать, как они будут жить друг без друга, как они будут решать эти вопросы именно в сепарации. Вот, поэтому это вот очень хорошая инициатива. Если государство, если законодатель хочет дать парам шанс все-таки восстановить отношения, если он заинтересован в сохранении брака, это замечательная инициатива, отличная инициатива.
Отличная инициатива. Вы говорите, но когда срок вот полгода, может быть, тогда вообще увеличить?
Нет, нет, ну,
не
знаете,
надо.
Давайте не горячиться все-таки.
Не
то есть,
надо.
Поскольку
хорошо.
Был все-таки у нас какой-то такой, ну, ведь, в принципе, и сейчас, если дети маленькие, то судья может продлить этот, то есть приходит в суд, да, люди разводятся, а судья говорит, нет, все, там один против, идите, и вообще через полгода приходите. То есть судья же может, в общем, достаточно большой срок назначить отсрочки.
Понятно, вот. Спасибо. Да.
Поэтому, понимаете, то есть и сейчас существует такая практика, только она как-то редко применяется.
Редко.
И, собственно говоря, даже если другая сторона, которая сопротивляется, она не приходит в суд, то вот те же полгода и получается.
Принято,
раз,
спасибо, Наталья Александровна.
Я даю отсрочку, то второй раз, вот на полгода и выходим.
Спасибо,
поэтому,
принято.
Поэтому, ну, чтобы не загружать суд вот такими вещами, то есть можно включить какие-то договорные процедуры, как вот делает эта медиация, да, чтобы люди именно уже реально порепетировали.
Наталья Александровна, мы вас поняли. Да, я прошу прощения, у нас...
По ребенку, по имуществу, то есть вот все вот это проговорили.
Да, спасибо, принято. Наталья Панфилова была с нами на связи, она семейный психолог, профессиональный медиатор, специалист по досудебным примирениям супругов, приветствует инициативу Татарстана по изменению семейного кодекса и увеличению сроков для разводов.
Говорит Москва.
Поток. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий открытие филиалов колоний при крупных стройках или предприятиях, нуждающихся в рабочей силе. Но в музее ГУЛАГа, например, назвали преждевременной инициативу о труде заключенных за пределами колонии. Роман Романов прокомментировал эту инициативу.
Чтобы эта инициатива была как-то адекватно принята и понята, нужно изучить наш действительно советский опыт, в кавычках, именно система ГУЛАГа, как она функционировала. И как раз история вот этой трагедии, она должна быть понято, принято, осознанно, чтобы не допускать ничего в будущем. Помимо этого, если в Европе имеется подобный опыт сегодня, и это продуктивный опыт, то его тоже нужно иметь в виду. То есть я считаю, что весь позитивный опыт нужно использовать, и там, имея некоторое представление, как сейчас отбывают свой срок заключенные, и с чем это связано, ну, и знаю, что некоторые заключенные действительно хотели бы работать и получать профессию и образование. Просто нужно действительно изучить опыт, как негативный, так и позитивный, и исходя из этого опыта уже принимать какие-то решения. На самом деле вот сейчас то, что происходит в тюрьмах и то, что мы можем видеть, и это возникает в средствах массовой информации периодически, издевательства над заключенными, невыносимые условия жизни, это все уже сегодня есть, это то, с чем нужно бороться и что нужно побеждать. И это не подводные камни, это реальность сегодня дня, который нужно преобразовывать. Вот если мы на первом этапе вот это сможем сделать, то можем дальше уже говорить о том, чтобы заключенные могли получать профессии и так далее. То есть это действительно хорошо и это нужно сделать, но мы не можем перескочить через сегодняшние обстоятельства и сегодняшние реалии. Безусловно, как бы экспертная оценка, предложение и от музея и от правозащитного сообщества, безусловно, должна быть. И я просто повторюсь, что то, что происходит сегодня в колониях и в этой сфере, уже имеет огромное количество отзывов, негативных предложений от правозащитного сообщества. Вот нужно рассмотреть сегодняшний день, понять, как бы, что нужно исправить. И вот уже как бы дальнейшие какие-то шаги и принятие вот таких решений, они должны быть просто основаны на том, что сегодня уже сделано достаточно. Вот сегодня сделано недостаточно. Сегодня люди в заключении мучаются, страдают и даже умирают. Вот этого не должно быть.
Это директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.